В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. И первый вопрос, или просьбу, правильнее сказать, к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она просит рассказать о симптомах заболевания селезенки и ее лечения. Уважаемые радиослушатели, селезенка представляет собой плотный орган, располагающийся в левом подреберье. Это непарный орган, в отличие, скажем, от почек. И основная функция, основное значение этого органа, как орган, один из важнейших иммунной системы. Системы, контролирующей, соответственно, инфекционные состояния. Система, которая контролирует и внутреннюю среду организма, следит за тем, чтобы чужеродные клетки, онкологические клетки, клетки, поврежденные вирусом, они, собственно, из организма удалялись благодаря, собственно, вот иммунной системе как таковой. Основные функции селезенки – это главный источник образования циркулирующих лимфоцитов. Лимфоциты – это клетки, собственно, такой вид лейкоцитов, подгруппа лейкоцитов, если правильнее сказать. Две основные подгруппы лейкоцитов, которые мы хорошо знаем, это нейтрофилы и, собственно, лимфоциты. Если нейтрофилы можно сравнить с силами организма, которые борются с внешней средой, с внешней угрозой, правильнее сказать, то есть с ситуацией, когда в организм пытаются проникнуть бактерии, и нейтрофилы формируют реакцию, нейтрализующую, способную уничтожать бактерии, то лимфоциты, если так образно говорить, это все, конечно же, очень большое приближение, это силы, которые борются за внутреннюю среду, за равновесие внутренней среды. Они отвечают за то, чтобы из организма пораженные клетки, мутирующие, раковые, клетки, пораженные вирусами, они удалялись, там есть свои как таковые механизмы. Но у лимфоцитов есть еще одна уникальная способность, они отвечают за иммунную память организма. Если организм встретился с какой-то инфекцией, то, соответственно, эта память, она хранится вот именно в лимфоцитах. И есть некоторые инфекции, заболевания, и есть особенности иммунной памяти, которые позволяют человеку переболеть заболеванием иммунным, допустим, один раз, и он никогда уже этой инфекцией не заболеет. Например, ситуация с корью. Да, человек, переболевший корью, практически не болеет повторно, потому что у него есть иммунная память. И повторно он практически не может заразиться. С гриппом такая же ситуация, но хитрость с гриппом в чем? Если иммунная память к определенному штамму вируса гриппа сохраняется, и человек, переболевший, скажем, вирусом, вот этим штаммом 10 или 20 лет назад, он уже, встретившись с этим вирусом 10 и 20 лет назад, не заболеет, то с новым штаммом, к сожалению, он не имеет иммунной памяти, он может заболеть. Поэтому особенность иммунной борьбы с вирусом гриппа, например, она связана с тем, что вирус быстро меняется, быстро мутирует, он уклоняется вот от этой иммунной памяти, и он способен вновь заразить человека. Но вместе с тем в этой иммунной памяти есть и определенное очень важное значение, которое помогает нам понять, почему, допустим, вот в тот или иной сезон гриппа болеет преимущественно или там вот люди определенного возраста. Так бывает, когда приходит инфекция гриппа, да, и болеют вот люди, допустим, определенного возраста, как правило, молодые, а люди более старшие не болеют. Почему? Да потому что, видимо, этот вирус уже был в популяции, встречался, и иммунная память, она вот у старшего поколения, она сохраняется. Ну, такой пример работы иммунной памяти. Но вирусы борются с этой иммунной памятью на примере коронавирусной инфекции, как мы понимаем, как раз за счет того, что они очень быстро меняют свою структуру, мутируют, подбирают новые такие хитрые свои конфигурации, которые позволяют эту иммунную память обойти. И на примере коронавирусной инфекции мы помним, что прививки очень хорошо работали при первых таких диких штаммах коронавируса, а потом постепенно и уже стало уклоняться, вот вирус стал уклоняться от иммунной памяти, он менялся очень быстро, и прививки перестали работать, и люди, которые болели, они вновь могли заразиться новыми штаммами вируса. То есть это вот такая большая борьба между иммунной памятью и вирусом, она постоянно происходит, и селезенка, она, вот я показал на примере, какую имеет очень важную функцию в рамках вот именно источника образования циркулирующих лимфоцитов, то есть она участвует вот в иммунных реакциях. Вторая очень важная функция селезенки – это разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов. Эритроциты живут порядка 120 дней, они естественным образом разрушаются. Основная функция эритроцитов – это перенос кислорода по току крови в ткани. Кислород обеспечивает биохимические реакции, которые происходят в ткани. За счет этого происходят процессы жизнедеятельности. Вот. И, естественно, любая структура, она имеет определенный срок жизни. Организм четко работает в рамках обновления уже, если так можно сказать, уставших эритроцитов, поврежденных эритроцитов, эритроцитов, которые выработали свой полезный срок, если так образно можно говорить. Но в организме работают уникальные системы, ничего лишнего не выбрасывается из организма, и очень много полезных компонентов есть в эритроцитах. В селезенке происходит их разрушение, если так можно сказать, разборка. И компоненты разрушенных эритроцитов, в том числе и железо, которое очень ценно для организма, оно доставляется из селезенки в печень, вот, дальше распределяется, если нужно, по другим системам, и происходит элемент того, что вот эти составные компоненты разрушенных эритроцитов, разрушенных тромбоцитов, они идут на синтез новых, да, очень молодых, здоровых, форменных элементов, которые участвуют, соответственно, уже в той или иной функции. Ну и еще одна функция селезенки – это депонирование крови, то есть депо, как мы понимаем, это место, где происходит резерв, складирование, да, определенных тех или иных компонентов. И вот депо крови, в том числе накопление тромбоцитов в селезенке происходит, такая вот функция депонирования, она есть. Болезни селезенки встречаются самые разнообразные, различные. Это не самые распространенные болезни у человека. Собственно, разнообразие их определяется тем основным процессом, который формируется патологическим в организме. Наиболее распространенные – это в рамках вот травматической ситуации, что дорожно-транспортные происшествия, что несчастные случаи, спортивные, производственные травмы. Это разрыв селезенки, то есть ситуация, которая происходит в результате удара в области брюшной полости, в области реберной дуги, значит, слева, более сложные комбинированные травмы. Как плотный паренхиматозный орган, к сожалению, при вот таком интенсивном воздействии механическом селезенка может разорваться. Это приводит к внутреннему кровотечению и требует всегда, значит, хирургического вмешательства. Если разрыв селезенки серьезный и большой, если небольшой, то бывает и самостоятельная остановка крови за счет потенциала свертывания крови. Следующее заболевание достаточно крупное, которое встречается, это инфаркт селезенки в результате закупорки сосуда, который, соответственно, питает кровью селезенку. Происходит ишемия, повреждение, соответственно, инфаркт. Как правило, этому способствуют общие заболевания организма, предрасполагающие к тромбоэмболии, то есть образованию тромбов и ситуации, когда эти тромбы распространяются по организму. Также одним из факторов риска инфаркта селезенки является и заболевание крови самостоятельно, такие как лейкоз. Следующее заболевание – это абсцессы, то есть формирование гнойного очага в селезенке. Как правило, это происходит вторично при развитии в организме системной инфекции, например, бактериальный эндокардит, то есть формирование воспаления клапанов сердца или других каких-то системных заболеваний, которые приводят к проникновению инфекции в организм. Ну и есть злокачественные опухоли селезенки, ряд других состояний. Но в общем, если отметить, то чаще всего селезенка включается в патологический процесс, как правило, развивающийся вне этого органа. Самая частая причина, когда происходит изменение именно в структуре, функции селезенки, это системная инфекция. Любая вирусная системная инфекция, любая системная бактериальная инфекция, приводящая к заражению крови, к сепсису, она практически всегда приводит к изменению размера и изменению тех или иных функциональных параметров селезенки. Поэтому чаще всего врачи встречаются с тем, что селезенка повреждается вторично и ищут первичную причину этого заболевания, приводящего к изменению органа. Как правило, каких-то симптомов специфических при болезни селезенки нет. Если селезенка увеличена значительно, это приводит к болевым ощущениям, боли в левом подреберье. Это следствие увеличения селезенки. Очень важным является с точки зрения врачебной еще и оценка функции селезенки, которая определяется по общему анализу крови. И врач может сказать, что функция изменена, когда происходит изменение в общем анализе крови. Самостоятельно поставить диагноз невозможно. Следует отметить, что, в общем, даже большинство специалистов, сталкиваясь с этой проблемой, испытывают объективные затруднения в диагностике, потому что требуется переработка огромного материала, требуется специальная подготовка. И вот именно проблема патологии селезенки, как правило, требует подключения специалистов высокого класса, в частности гематологов, то есть специалистов, которые именно всю свою профессиональную деятельность, совершенствование практики посвящают изучению болезни крови, в том числе патологии селезенки, в некоторых ситуациях привлечения узких специалистов как таковых. Поэтому здесь важно помнить такие простые очаги, простые шаги, правильнее сказать, требующие внимания и понимания. Основной метод диагностики – это ультразвуковое исследование органов брюшной полости, когда определяют размеры селезенки. В норме они до 50 квадратных сантиметров. А основная функция селезенки определяется по общему анализу крови. Поэтому если есть какие-то подозрения, беспокойства у человека, у нас сделать УЗИ органов брюшной полости, сделать общий анализ крови, пройти консультацию терапевта. И терапевт дальше уже направит человека в дополнительное обследование к узкому специалисту, который занимается той или иной проблемой. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, сдала кровь на биохимию, билирубин 32 ммоль на литр. Сказали, что это сильно завышен показатель. Подскажите, пожалуйста, в чем причина и что нужно делать? Безусловно, давайте постараемся в общем для себя понять, какие могут быть изменения. Хотя я, честно говоря, в небольшом недоумении, если врач, да, вот увидел высокий билирубин и сказал, что повышен, то, безусловно, я полагаю, что он должен был и постараться объяснить, с чем это связано. Если это биохимическое обследование в рамках профосмотра, это сказал специалист лабораторной службы, да, возможно, такая ситуация не до конца объяснена, тогда, безусловно, нужно все-таки обратиться к специалисту, к терапевту для первичного приема и для того, чтобы был установлен диагноз. Но вместе с тем, в рамках общего понимания, безусловно, давайте многие аспекты, так, насколько это возможно, упростим и поймем. Откуда берется билирубин, если так можно сказать, в организме? Дело в том, что здесь нужно опять вернуться к эритроцитам. Эритроциты – красные кровяные тельца, которые переносят кислород в организме, живут 120 дней, естественным образом разрушаются, потому что происходит естественное обновление красной, соответственно, ростка, эритроцитарного ростка, ростка крови. Но эритроциты не просто так разрушаются. При разрушении эритроцитов происходит каскад биохимических реакций, которые направлены на то, чтобы максимально сохранить полезные структурные части этого компонента крови. То есть все, что полезное, нужно оставить и применить это в качестве строительного материала для дальнейших, соответственно, функций строения организма как такового. То есть таким образом организм очень эффективно расходует все внутренние ресурсы для сохранения своей целостности. Так вот, в результате ряда реакций гемоглобин превращается в билирубин. То есть тот уровень билирубина, который в норме есть у человека, это до 20 миллимоль на литр, это тот билирубин, который естественным образом образуется из разрушенных эритроцитов. Это нормально. Это все абсолютно в пределах такого эффективного и замечательного функционирования организма. Если билирубин повышен, тогда врач вот в цепочке, которая на самом деле вот предшествует образованию билирубина, или в цепочке, когда врач пытается найти причину, почему билирубин повышается в крови, проводит такое клиническое исследование. Дело в том, что билирубин, он образуясь, да, в крови, он в дальнейшем должен быть переработан клетками печени. И если клетки печени работают неэффективно, причем это может быть неэффективность, связанная с нарушением работы функции ряда ферментов, это не очень опасно для организма. Вот, и есть такое генетическое заболевание, когда ферменты, перерабатывающие билирубин, они, как говорят врачи, ленятся. И в крови накапливается билирубин. Но для организма это большой угрозы не несет на самом деле. Или более сложная ситуация, когда клетки печени по количеству уменьшаются. Это, как правило, вследствие плохой работы печени, если так можно выразиться. Повреждаются клетки печени, то есть речь идет о воспалительных заболеваниях печени, гепатит или другие какие-то процессы. Это следующий этап. Ну и, наконец, если клетки печени работают нормально, и билирубин в норме выделяется, а он должен выделяться из клеток печени в желчные протоки, и должен из желчных протоков попасть в кишечник, и, соответственно, в кишечнике дальше уже его путь проходит. Вот и на этом этапе может быть нарушение работы, когда билирубин не выделяется через желчные протоки. То есть речь идет о нарушении работы протоков. Вот вся эта такая цепочка, она позволяет выделить три ключевых момента. То есть повышение билирубина в организме может быть из-за повышенного разрушения эритроцитов. Очень легко врач может установить, когда он смотрит, билирубин высокий, а какой гемоглобин? Если гемоглобин тоже низкий, то врач может предположить, что высокий билирубин связан с повышенным разрушением эритроцитов. Есть такие заболевания, например, гемолитическая анемия. Если же гемоглобин нормальный, то гемолитическую анемию врач исключает. Следующий этап, врач смотрит, а в биохимии есть ли отклонения работы печени, другие, помимо билирубина. Если есть такие отклонения, как повышение трансаминаз, АСТ, ЛТ, то есть это показатели работы печени, врач может подозревать заболевание печени. Если ни первого, ни второго нет, врач должен сделать ультразвуковое исследование брюшной полости для того, чтобы посмотреть, как работают протоки, желчные протоки. Если на уровне желчных протоков есть отклонения, да, то есть протоки, значит, они блокированы чем-то, песком, камнем, другими какими-то процессами, то устанавливается ситуация, когда речь идет о так называемой подпеченочной желтухе, когда билирубин не выходит. В отношении завышен. Дело в том, что билирубин, он на самом деле может, его концентрация быть определена при осмотре врачом, и врач при осмотре обязательно должен посмотреть на склероглаз, желтые они или не желтые, как таковые. Ну, должен успокоить, что серьезным повышением билирубина считается уровень все-таки 80 ммоль на литр и выше. Повышение вот таких цифр, которые были в вопросе, они не должны вызывать такую паническую атаку, но, безусловно, должны на самом деле быть основанием для медицинского исследования, для постановки диагноза, и врач должен определить, с чем связано, с повышенным, повторюсь, разрушением эритроцитов, посмотреть на общий анализ крови, с поражением печени, посмотреть на соседние биохимические показатели, говорящие о здоровье печени, или с нарушением работы протоков, то есть сделать ультразвуковое исследование. Как правило, определить повышение билирубина может терапевт при первичном осмотре, когда у него есть все вот эти основные показатели: общий анализ крови, ультразвуковое исследование и биохимия крови, для того, чтобы установить уровень причины. Но до обследования иногда требует более длительного времени, когда уже установив, на каком уровне блок, требуются дополнительные биохимические исследования, иногда генетические исследования, иногда инструментальные исследования, компьютерная томография и другие аспекты как таковые. Вот. Поэтому здесь требуется, конечно же, полноценная медицинская консультация. Что с этим нужно сделать? То есть нужно, конечно же, пройти консультацию специалиста, терапевта. Если терапевт видит затруднения, то гастроэнтеролога, если есть отклонение в общем анализе крови, то обязательно гематолога, если есть нарушение работы протоков, то консультации должен быть подключен хирург для того, чтобы решить вопрос, как, значит, действовать в ситуации нарушения работы протоков. Но заранее сказать, какая проблема, достаточно трудно. Уровень, да, повышения билирубина я уже вам подсказал, на самом деле, когда требует, конечно, неотложной консультации и требует срочной консультации как таковой. Поэтому нужно пройти все этапы. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: в желчном пузыре есть камень. Врачи рекомендуют сделать операцию по удалению желчного пузыря. Подскажите, сколько больничный после операции и как долго восстановление после операции? Уважаемые радиослушатели, позвольте чуть пошире ответить на данный вопрос, рассказать о факторах риска камней в желчном пузыре, откуда они берутся, что с этим действительно делать. Потому что камень в желчном пузыре – это желчекаменная болезнь, по современным представлениям. К сожалению, заболевание, которое, во-первых, сильно молодеет, во-вторых, становится все более и более распространенным, и количество операций по поводу этого заболевания растет, и это требует, безусловно, внимания, обсуждения и во многом ситуации, и мер профилактики образования камней в желчном пузыре. Камень в желчном пузыре формируется с точки зрения современных представлений в силу биохимических процессов, при которых желчь перестает удерживать вещества, содержащиеся в ней, в растворимом состоянии. Дело в том, что в норме в желчи процессы очень уравновешены. Поддержание желчи в жидком состоянии, без образования кристаллов. Но если факторы, которые способствуют образованию кристаллов и, соответственно, камня, они превышают факторы, удерживающие желчь в растворимом состоянии, то формируется процесс кристаллизации, из мелких кристаллов образуются крупные структуры, что в конечном итоге приводит к формированию камня. Что удерживает желчь в растворенном состоянии? Во-первых, это баланс так называемых желчных кислот. Дело в том, что желчные кислоты – это целый спектр определенных химических, таких, химических соединений. Часть из них они растворимы в воде, часть нерастворимы в воде. И вот их баланс он удерживает желчь в определенном равновесии. Плюс концентрация холестерина, плюс ряд других еще веществ есть, например, вещества, которые очень сильно зависят от процессов воспаления, и при любом воспалительном процессе в желчном пузыре увеличивается риск образования, скажем, кристаллов и потом формирования камней как таковых. Как формируется вот это равновесие, или исходя из чего, если так можно сказать? Во многом это равновесие определяется наследственными факторами. Медицина стоит на пути расшифровки, много известно, много еще предстоит изучить, но совершенно очевидно и ясно, что желчекаменная болезнь имеет в значительной степени наследственный характер. То есть, если есть камни в роду у кого-то, ближайших родственников, мама, папа, бабушки, дедушки, то вероятность образования желчекаменной болезни у детей и внуков увеличивается. Это нужно помнить для того, чтобы составить, соответственно, меры профилактики образ жизни. Но вторым фактором, который влияет на образование желчекаменной болезни, является образ жизни. И именно образ жизни, который способствует развитию атеросклероза, артериального давления, значит, ишемической болезни сердца, сахарному диабету, весь этот образ жизни, он в том числе способствует и образованию камней в желчном пузыре. Поэтому камни в желчном пузыре – это определенный маркер, так скажем, метаболического нездоровья в организме человека. То есть, когда происходят процессы неблагоприятно, с неблагоприятным воздействием на, ну, в первую очередь, на сосуды, беспокоит врача в рамках развития атеросклероза, давления и в рамках нарушения углеводного обмена, в рамках, значит, образования сахарного диабета. Какие это факторы жизни? Низкая двигательная активность, питание с низким количеством овощей, потому что овощи содержат клетчатку. Клетчатка, она является очень мощным фактором стабилизации и эффективной работы функций желудочно-кишечного тракта и многих других параметров как таковых. Избыточная масса тела, ожирение, употребление большого количества жирных продуктов, употребление большого количества свободного сахара. К сожалению, такой весь полный спектр современного образа жизни, современного образа питания. Поэтому понятным становится, почему вот именно желчекаменная болезнь очень сильно распространяется, очень сильно молодеет по параметрам того, что как человек кушает в современном мире, как он двигается и какой у него дисбаланс в питании намечен. Поэтому у людей, у которых есть наследственность по желчекаменной болезни, конечно же, образ жизни должен быть более строгим и более внимательно нужно относиться к себе, к привычке питания, к физической активности и многим другим параметрам как таковым. Есть определенная предрасположенность и по, да, кстати, гендерному, да, такому параметру. У женщин желчекаменная болезнь встречается чаще, особенно в молодом возрасте, но вот в подростковом возрасте и в пожилом возрасте этот баланс не так очевиден, то есть встречается и у мужчин, и у женщин все-таки не так диспропорционально в рамках развития по полу, как, допустим, в возрасте 30-40 лет. Основным признанным во всем мире методом лечения желчно-каменной болезни является операция. Хотелось бы это подчеркнуть, потому что сейчас вновь появляются схемы, которые, если честно, настораживают, если не сказать, что пугают. Это схема, когда пытаются лечить желчнокаменную болезнь без удаления желчного пузыря. Дело в том, что, ну, видимо, и наука, и история, они все равно повторяются циклично. И вот такие методы, когда вскрывали желчный пузырь, удаляли камни, потом желчный пузырь зашивали, желчный пузырь оставляли. Эти операции уже делались в 70-е годы прошлого века очень активно. И тогда было показано, что процент образования камней вновь, он очень большой. Там 70 и выше процентов. Что осложнение после этой операции и повторной операции делать значительно сложнее. И поэтому давно уже отказались от этих операций, но в силу, вот не знаю, как сказать-то, или открытия велосипеда, некоторые специалисты в некоторых регионах почему-то решили, что нужно опять начать делать то, что уже давно решено не делать на самом деле. Основная операция, которая принята и признана во всем мире, это удаление желчного пузыря. Все совершенно верно. То есть удаляется сам мешочек, где желчный пузырь, где камень формируется. Потому что, удаляя вот это место плацдарма, удаляется, ну, вот, та зона, где камни образуются. Камни в протоках образуются крайне редко. Вероятность есть, но это в сотни раз реже, чем в желчном пузыре. Поэтому удаление желчного пузыря во многом это и есть, значит, удаление больного органа и устранение плацдарма для образования камня как такового. Значит, это очень важно. Есть дискуссия медицинская по поводу неудаления желчного пузыря. Здесь эта дискуссия, она очень условно имеет значение, к сожалению, она иногда выплескивается на пациента, когда врач сомневается, надо, не надо делать операцию, своими сомнениями делится с человеком, человек начинает тоже сомневаться вот по этой ситуации. Если у человека есть симптомы желчекаменной болезни, то есть боль или был хотя бы один болевой приступ, значит, то сомнений в операции быть не должно однозначно. То есть здесь абсолютные показания для оперативного вмешательства. Это очень важно понимать. Операция в плановом порядке, она имеет максимальную безопасность. Если у пациента с желчекаменной болезнью всегда есть риск осложнений, то есть камень может привести к закупорке протока, к механической желтухе. Это вот пересекается с предыдущим вопросом, который мы разбирали, почему билирубин может повышаться. Вот, там билирубин, конечно же, повышается, там цифры там 100 и 200 там, и больше. То есть там трудно перепутать вот эту механическую желтуху, так называемую, при наличии камня в протоках желчных как таковых. Вот, значит, в этой ситуации операцию делать очень тяжело, сложно, и риски для организма увеличиваются, поэтому все хирурги настоятельно просят, будьте, пожалуйста, корректны и не отговаривайте человека, не имея достаточных знаний, не имея достаточной квалификации и не имея достаточного опыта ведения этих пациентов, потому что каждый раз, когда человек не проведена вовремя операция, есть риск осложнений. В острую фазу делать операцию, риски для жизни возрастают много-многократно, как таково. Поэтому операция в плановом порядке считается и есть ситуация, имеющая минимальные риски, высокую эффективность. Операция избавляет человека от риска механической желтухи, осложнений. Это очень важно. Прошу прощения за многословие, отвечаю на ваш конкретный вопрос. Больничный после операции при нормальном восстановительном периоде дается на 10 дней. Соответственно, восстановление после операции при нормальном, значит, вот, течении укладывается в эти 10 дней. Крайне редко, но бывают все-таки осложнения, какие-то другие особенности ведения операции. Тогда уже, безусловно, больничный лист продлевается. Но вот в таком стандартном, в обычном ситуации, при проведении операции, в плановом порядке, опытным специалистом, Значит, 10 дней – это вполне достаточный период. Главная рекомендация после операции – это пересмотрите, пожалуйста, принципы питания. Самый главный пересмотр должен касаться режима питания. После удаления желчного пузыря человек должен питаться дробно, часто маленькими порциями, каждые 3 часа. Почему? Дело в том, что желчный пузырь выполняет функцию накопления желчи, то есть он такой склад. И когда человек не ест, то желчный пузырь находится в спокойном состоянии. Как только человек покушает, желчный пузырь сокращается, и желчь идет на процесс пищеварения. Вот основная функция желчного пузыря – вовремя выделить желчь для пищеварения. Когда нет желчного пузыря, у человека желчь вытекает постоянно, небольшими порциями. И поэтому дробное питание каждые 3 часа маленькими порциями является естественной такой, ну, на самом деле, мерой, которая снизит риски нарушения вот этого синхронного процесса выделения желчи и пищеварения. Это устраняет огромное количество проблем с пищеварением на самом деле. Поэтому человек после операции, когда начинает кушать, часто маленькими порциями дробно, он существенным образом облегчает процесс и восстановления, и процесс нормального пищеварения. Вполне и естественно может быть и без лекарств совершенно естественным образом быть восполненным, быть эффективным как таковым. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, какие из овощей можно есть при панкреатите? Какие овощи можно есть в спокойном периоде, какие при обострениях? Уважаемые радиослушатели, в общем, в настоящее время в гастроэнтерологии зафиксировано несколько очень важных изменений по отношению к диагностике и ведению людей с хроническим панкреатитом. Первое. Дело в том, что длительный период времени в гастроэнтерологии, в медицине, которая изучала болезни внутренних органов, существовал период так называемой гипердиагностики панкреатита. Что это значит? Дело в том, что панкреатит ставили рано, там, где его нет, там, где были начальные изменения в поджелудочной железе, там, где этот диагноз не имел права на существование. Это очень важный момент, который нужно понимать, поэтому очень часто люди, которым поставили диагноз 10, 20, 30 лет назад, ну где-то, наверное, период 20-30 лет назад, вот такой наиболее острый, безусловно, должны очень деликатно и внимательно отнестись к современной рекомендации врача, если он сказал, что у вас панкреатита нет. Это очень важно. Это такая достаточно типичная ситуация, которая происходит на приеме. Приходит человек, значит, вот он показывает документы, амбулаторную карту, такую очень длительную, объемную. И он говорит, вот я, значит, страдаю панкреатитом уже 15, 20 там, или больше лет. Да? Вот. И при анализе этой карты врач, опираясь на современные данные, современные исследования, говорит, вы знаете, у вас панкреатита нет. У пациента очень часто бывает такое удивление, он говорит, ну как нет, вы что, мне вот там кандидат наук ставил, мне там доктор наук ставил, да мне вот там профессор ставил этот диагноз, как вы можете говорить, что у меня его нет? Время меняется. Дело не в том, что кандидат наук или профессор были некомпетентны, но изменения в медицине происходят очень быстро. В том числе и в рамках аппаратной диагностики. Если раньше вершиной диагностики хронического панкреатита считалось ультразвуковое исследование. То есть вот сделали УЗИ, да, выявили там изменения. И вот на основании этих изменений поставили диагноз. То сейчас, конечно же, ультразвуковая диагностика, она уступила место такому основному диагнозу. Она считается методом предварительного обследования. И диагноз ставится на основании, ну вот, в хорошем, в таком формате, в современном, на основании компьютерной томографии. И компьютерную томографию назначают только, если есть серьезные отклонения в поджелудочной железе. Почему делаю на этом акцент? Дело в том, что очень часто у человека находят так называемый термин «диффузные изменения в поджелудочной железе». Ну, то есть изменения, которые во всем органе есть, и они распределены однородно. Дело в том, что диффузные изменения в поджелудочной железе ни в коем случае не говорят о хроническом панкреатите. Ну, вообще никак, от слова. Вот, это очень важно понимать. Вот, поэтому это очень важный момент, он может быть частный, но очень часто встречается, поэтому, мне кажется, очень важно его прокомментировать. В свое время мой учитель сформулировал даже вот такой тезис о том, что, к сожалению, хронический панкреатит в какой-то мере превратился в диагностическую помойку. То есть я прошу прощения за это выражение, но вот все, что было непонятно в гастроэнтерологии, вот все это в хронический панкреатит укладывалось. То есть, ну, вот непонятно что, но хронический панкреатит. За последние годы трудно оценить, на самом деле, насколько далеко ушла гастроэнтерология. Мы стали значительно лучше знать о функциональных заболеваниях кишечника, о синдроме раздраженного кишечника, функциональных заболеваниях желчного пузыря, функциональных заболеваниях, соответственно, других, значит, систем желудочно-кишечного тракта, органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому, конечно же, стало все значительно понятнее и яснее. Поэтому могут вам показаться некоторые вот ответы на вопрос не очень типичными и не очень понятными. Дело в том, что при хроническом панкреатите абсолютных противопоказаний к приему овощей нет. Вот если брать именно настоящий доказанный хронический панкреатит, ну вообще никак нет. Безусловно, в острый период, когда у человека серьезное обострение, рекомендуется голодный или полуголодный такой диетической рекомендации, то есть где-то на сутки, может быть, на полутора человеку рекомендуется соблюдать прием жидкости, но отказаться от пищи для того, чтобы создать функциональный покой поджелудочной железы. Потом предлагается щадящая диета, то есть диета, которая также создает функциональный покой, не напрягает ее. Но щадящая диета в основном предполагает ограничение жиров, потому что жиры – такой максимальный стимулятор функции поджелудочной железы. Ну, чай с сухарями, да, там, рисовые какие-то, значит, отвары, легкие каши, гречневая, овсяная, вот такой легкий стол на 2-3 дня. А потом идет восстановление к нормальному питанию. Но в основном ограничения идут по продуктам, содержащим большое количество жиров. Ну и современная гастроэнтерология даже старается минимизировать эти рекомендации по одной простой причине, что благодаря современным препаратам, содержащим ферменты поджелудочной железы, сейчас удается эти ограничения просто обойти. И врач современный назначает адекватные дозы ферментозаместительной терапии пациентам, страдающим хроническим панкреатитом в острой фазе или в другой фазе в рамках лечения. Овощи рекомендуются, безусловно, в период обострения в отварном виде, на пару, но ограничивать их нецелесообразно, потому что ограничение употребления овощей – это фактор достаточно некомфортный для пищеварения. Овощи, они очень важны для нормальной моторики желудочно-кишечного тракта. И не ограничивается в ситуации, когда у человека есть повышенная функция, повышенная моторика. Это возможно также и при панкреатите, но это вот в определенных ситуациях как таковых, для того, чтобы стабилизировать стул. Но опять же, большинство внимания, большее количество внимания врач уделяет как раз именно подбору ферментозаместительной терапии. Дело в том, что, возвращаясь к первым некоторым тезисам и вот к аспектам отказа от овощей, хочется сказать, что по моей скромной практике чаще всего люди, вот, страдающие там 20 или 30 лет хроническим панкреатитом, в очень значительном количестве случаев они имели этот диагноз, скажем так, в рамках недооценки функции именно кишечника. И у большинства из них оказывается, что не панкреатит у них, а те или иные расстройства моторики кишечника, функциональные расстройства кишечника. И вот в ситуации-то с функциональным расстройством кишечника действительно в период острой клинической какой-то ситуации Врачи рекомендуют ограничение овощей, потому что овощи при ускоренной моторике могут провоцировать эту моторику. Предлагается подобрать диету с определенным лимитом овощей для того, чтобы с помощью диетических рекомендаций уравновесить вот этот компонент скорости работы кишечника как такового. Вне обострения овощи не рекомендуется на самом деле исключать. Это ситуация, которая сейчас одна из наиболее острых вот в такой современной гастроэнтерологии. Я имею в виду диетические рекомендации и исключение овощей. Один период времени, когда были очень так развиваемы, модные, обсуждаемые диеты по ограничению овощей, действительно наблюдалось некоторое улучшение, такое кратковременное самочувствие у людей, страдающих теми или иными кишечными расстройствами. Но когда человек, к сожалению, в долгосрочной перспективе переходил на эти диеты, были другие проблемы. Нарушение микрофлоры кишечника, нарушение работы кишечника, приводившее, наоборот, к запорам. Это ситуация немаловажная и требующая особого внимания как таковой. Поэтому сейчас требуется особое искусство найти такую грань между ограничениями в период обострения при расстройстве кишечника, да, вот, и сохранить тот баланс, который для, вот, при приеме вещей является очень важным для работы микрофлоры, для работы мышц кишечника как таковом. Но отвечая на ваш конкретный вопрос, овощи не являются абсолютно противопоказанным у человека, страдающим заболеванием поджелудочной железы. Конкретный вопрос, конечно же, нужно обсудить в конкретной ситуации с лечащим врачом. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о технике безопасности при гололеде, который сейчас, к сожалению, вновь стал одной из самых важных, наверное, угроз для здоровья. Тому как погода, то, которую мы с вами наблюдаем за окном, она, безусловно, в рамках вот развития гололеда и его сохранения ближайшие не только дни и недели будет очень и очень актуальной. Шел вот на передачу, пару раз подскользнулся и для себя еще раз решил, что мы хоть и проговаривали с вами, но еще раз нужно проговорить технику безопасности. Первое. Провести ревизию подходящей обуви. Она должна быть на нескользкой подошве, если для дам, с устойчивым каблуком, не выше 3-4 см, широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом. Передвигаться нужно осторожно. Давайте все вместе переходить от летней походки на зимнюю, ступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены. Это очень важно. Смотреть себе под ноги, стараясь обходить опасные места, не держать руки в карманах, хоть и холодно, да, хоть и ветер дует, это и тепло, и комфортно. Иногда это привычка, но, к сожалению, эта привычка увеличивает вероятность падения, так как нет баланса равновесия. Очень важно быть внимательным проезжей части дороги, потому что, к сожалению, мы видим, и очень тяжело нашим уважаемым автомобилистам в силу изменившихся дорожных условий, но и фактор пешехода, это, конечно же, сейчас в гололед, это ситуация крайне-крайне неприятная, опасная и трудно предотвратимая, если мы переходим дорогу, не убедившись в полной безопасности своих действий в строго установленных местах, еще и нарушая знаки, нарушая сигналы светофора. Поэтому нужно быть очень внимательным в проезжей части, проговорить эти важные вещи для наших детей и внуков. Каждый наш разговор, он обязательно даст положительный отклик в их понимании, сознании, в их привычках. Особое внимание нам нужно обратить внимание на, соответственно, наклонные поверхности, потому что там риск падения травматизма очень высокий. Но если мы подскользнулись, то нужно присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постараться сгруппировать и, перекатившись, смягчить удары земли. Не пытаться спасти вещи, которые несем в руках. Нужно самое главное спасти себя, спасти свое здоровье. Это очень важно. Но если при получении травмы чувствуете боль, чувствуете любое непонятное, дискомфортное или острое, тем более, ситуация, нужно, конечно, обратиться за помощью, чтобы вызвали врача для оказания медицинской услуги. Людям, имеющим те или иные проблемы с устойчивостью, с опорно-двигательным аппаратом, рекомендуется использовать, условно, тросточку с нескользящим наконечником, да, или специальную палку. Это очень важно. Нужно все меры применить для того, чтобы не пострадать. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.